Василий Агипов.
Включи микрофон. Доброе утро. 7 часов утра в столице и уже 8 минут. Утренний разворот начинается на волнах радиостанции Москвы. Тимур Олевский здесь в студии. Кажется, Марин Максимов в следующий раз уже будет, а в этот раз я еще провожу его для вас один. Но темы у нас такие сегодня боевые и интересные, что, наверное, нам скучно не будет. И Марине мы передадим привет. Нашей ударной работой передадим ей привет, потому что, смотрите, первая тема у нас будет сегодня неожиданная и не очень легкая для утреннего эфира, просто потому что надо будет всем, кто меня сейчас слушает, проснуться и как-то вот активно поработать, подумать, потому что это не просто, это действительно подумать. Поговорим мы с вами о том, каково сейчас живется интеллигенция в России, как классу. Буквально. Не кажется ли вам, что интеллигенция в России сейчас самый угнетаемый и прессуемый класс людей, которые, собственно, населяют нашу родину? И вот, кстати, смерть писателя Ивана Шевцова, который, собственно, был ярым антиинтеллигентом, так отчасти можно сказать, послужило поводом для этого разговора, а также очень многие события, которые так удачно или, к сожалению, неудачно. Но так они подвязались один к другому и так сплелись, что разговор о судьбе интеллигенции, которая, в общем-то, на мой взгляд, сейчас уже действительно можно говорить о судьбе интеллигенции, и выделить ее в отдельную, самую обижаемую группу людей, назрел. Ну вот сейчас, может быть, окажется, что я совершенно не прав. Призываю вас звонить очень скоро по телефонам, прям сразу в прямой эфир, плюс 7-495-363-3659, и по СМС нам присылать сообщение, плюс 7-985-970-45-45, также твиттер-аккаунт вызван. А вот после 8 часов мы с вами, если ничего не случится, я надеюсь, что ничего не случится, то мы с вами займемся любимым делом, да, будем давать советы. Я думаю, что советы мы сегодня будем давать Бараку Обаме, дадим ему наказу на новый 4-летний срок. Почему бы не посоветовать что-нибудь президенту другой, но тоже очень популярный, значимый и влияющий на состояние в мире страны. Но тем более, что и повод прекрасный. Сегодня Обама приносит присягу, а значит, мы ему можем свои напутствия передать. Это такой план, такой план. Оставайтесь, сейчас поговорим немножко о погоде, и сразу я вам расскажу, как, почему возник разговор о интеллигенции, что нам с ней дальше делать. Поехали.
Эхо Москвы. Слушайте радио. Остальное – видимость.
Метеоскоп.
В центре столицы минус 13 градусов, 742 миллиметра ртутного столба давления. Насколько я понимаю, это не очень высокое, да, Василий Антипов? Бывает выше. 742 миллиметра ртутного столба. Нет, да, не очень низкое давление. Низенькое такое, не очень высокое, низенькое скорее, да? Да, вот, Василий Антипов говорит, низенькое давление. До минус 18 на окраинах, ну, действительно, прохладно на улице. Хотя не так уж прямо и щипит мороз лицо, по ощущениям, по внутренним как потеплеет. В субъективном ощущении 94% влажность, жижа какая-то жуткая на улице под ногами, дороги никто не убирает, все как обычно. А значит, что нам обещает гидрометцентр на сегодня? Ну, во-первых, среднесуточность температуры на сегодняшний день по многолетним наблюдениям метеорологической обсерватории Михельсона составляет минус 9,5 градусов. Минимальная температура была в 1942 году минус 40 градусов. Максимальная в 2007 плюс 6,2. Так как вот, а днем у нас сегодня должно быть облачно с прояснениями. Внимание, это важно. Сейчас объясню, почему. Во второй половине дня местами снег, условия для гололедицы, наледи сосулек. Максимальная температура минус 10-12, по области минус 9-14. Восточный ветер 3-8 метров в секунду. Почему важно, что облачно? Дело в том, что в приметах сегодня написано: «Коли в этот день над водой туман, то и хлеба будет много». Это мы просто о видах на урожай сейчас говорим. А уж если погода ясная, то к засушливому лету, если пасмурное и снежное, к обильному урожаю. Ну, по всему кажется, что цены на зерно вниз, что ли, падать начнут? Да? Экспорт наладится. Видимо, так. Именинники на 20 января: Валентина, Ефрем, Иван, Илья, Кира. Знаю одну Киру. Хорошая девушка, надо привет ей передать. И Мелания. Вот всех их мы поздравляем, собственно, с именинами. Кто родился в ближайшие даты. Давайте попробуем к нашим темам вернуться.
Разворот.
363-3659, телефон эфира. +7 985 970 45 45. Это смс-сообщение. Вот уже вы начали звонить. Подождите. Подождите пару минут, перезвоните еще разок. Я должен рассказать, от чего возник этот разговор. 17 января в 93-м году жизни умер Иван Шевцов. Прям, скажем, одиозный человек, написавший такие романы, как роман «Тля» и роман... Боже, сейчас я вам добавлю, как он называется. Просто по ходу... «Во имя отца и сына». Все правильно. Да. Чуть не забыл. Это еще в то время было написано, когда никто не говорил всерьез и о том, что даже охранительная часть общества не говорила о том, что интеллигенция... Это уж слишком прям плохо. Но дело в том, что поводом для разговора стала статья Олега Кашина на сайте «Культ.ру», который возобновил свою работу. Он вспоминает Ивана Шевцова, вспоминает его роман «Во имя отца и сына», приводит оттуда пример. Там был такой эпизод. Я вам сейчас попробую прочитать фрагмент из этой колонки Олега Кашина, и потом кое-что добавлю, вы поймете, о чем идет речь. Шевцов замечал, что в свежем номере журнала... вот, в его романе, значит, там что было... Там подонок один лишает невинности честную советскую девушку, приглашая ее в гости почитать свежий номер журнала «Юность», а в этом журнале, как заметил Шевцов, публикуемые стихотворения отделялись друг от друга не пятиконечными звездочками, а шестиконечными. «Каждому светит своя звезда», заключал автор. Среди романа есть модный поэт Артур Воздвиженский, который, напоив хорошего человека, украл у него в ресторане партбилет, чтобы создать ему проблем по партийной линии, а в финале еще один подонок, тоже модный писатель, автор пьесы «Хочу быть порядочным», но тут прямой намек, как говорит Кашин, на повесть «Хочу быть честным» Войновича, заколол шилом и расчленил собственную тещу. Такой вот у него вот художественный был образ. Посыл понятен, они все такие. Молодое поколение удивится, но в 60-е в Советском Союзе охранительную общественность тоже будоражила проблема креативного класса. «Октябрь» и «Молодая гвардия», толстые журналы, в каждом номере высказывались в том духе, что интеллигенция обнаглела, и пора бы закрутить гайки. Имя Сталина старались не произносить, но все-таки решение 20-го съезда никто не отменял, но без имени Сталина было ясно, что они имеют в виду. Собственно, настроение тех лет зафиксировалось и в дневниках, и в прочих источниках, и, безусловно, самым деятельным и креативным оппонентом шестидесятнического креативного класса был именно Иван Шевцов. Ему мог только прийти в голову Войнович, который расчленяет свою тещу. А дальше совсем странно. Советский Союз был тоталитарным государством, пропаганда не чета нынешней, партии не чета «Единая Россия», промышленность не чета «Уралвагонзаводу». И при всем при этом, смотрите, это вот очень важный момент. Еще раз, Советский Союз, пишет Кашин, как известно, был тоталитарным государством, пропаганда не чета нынешней, это правда, партии не чета «Единая Россия», промышленность не чета «Уралвагонзаводу». И при этом антиинтеллигенции истерики Шевцова никогда не выходили за пределы текстов самого Шевцова. Их не подхватывала газета «Правда» и «Советское радио». Их не повторяли с трибун «Седоусы» и «Рабочие». Мне кажется, на самом деле повторяли, но действительно не в таком количестве, как сейчас. Более того, единственной официальной реакцией на его романы была строчка, даже полстрочки в знаменитой статье зав отдела пропаганды ЦК Александра Яковлева против антиисторизма, который, вскользь перечисляя чуждые советской морали тенденции, назвал и истерические писания Шевцова. От Шевцова шарахались, от человека, который так относился к интеллигентам, добавлю я, шарахались даже радикальные охранители, тот же Всеволод Кочетов, не говоря уж о других людях. Сусловская идеологическая машина была хоть и неуклюжим, но не безумным устройством. Слева китайцы, справа еврокоммунисты, и свою интеллигенцию обратно в тюбик не затолкаешь. Приходилось маневрировать с максимальным в тех условиях изяществом. Доклад Брежнева к 20-летию Победы. Консерваторы ждут реабилитации Сталина. Реформисты пишут коллективные письма протестов ЦК, требуя не реабилитировать. В итоге Брежнев называет Сталина один раз, перечисляя через запятую партийных руководителей времен войны. Зал аплодирует. Твардовский с Чуковским тоже довольно компромисс. И этот компромисс происходил каждый день. Вот. И, конечно, бескомпромиссный борец с интеллигенцией Шевцов, и там главный ее оппонент, в систему не вписывался. Не вписывался даже больше, чем там Солженицын не вписывался в эту систему. Был абсолютно неконвертируем, на Западе не печатаем и прочее. И вот что пишет и все, что в конце заключает Кашин. Вот это вы все запомнили, да, как в Советском Союзе было? А теперь смотрите, в России надо жить долго. Обычно эту поговорку вспоминают в связи с биографиями людей, которые дождались свободы демократии. Ну, понятно, при Сталине очереди на свидание в тюрьму, а при Хрущеве оксфордская почетная мантия. Но оказывается, поговорка относится и к тем, кто скучает по 1937 году. 5 лет назад я спрашивал Шевцова, о какой России он мечтает. Он надолго задумался, потом сказал, ну хотя бы как Белоруссия при Лукашенко. И черт подери, дожил до нее, даже не до нее, а до регулярных ремейков его романа «Тля по телевизору» из трибун, до старых рабочих, готовых разогнать этих козлов с Болотной, до буквальной цитаты из романа «Во имя отца и сына» при расчленителе из креативного класса. Если бы кто-то 40 лет назад написал, что все будет так, никто бы не поверил, даже Иван Шевцов. А все именно так и вышло. Пишет Олег Кашин. А это еще не все. Я вам еще добавлю пару историй. А помните, значит, по поводу атаки на креативный класс. Очень много историй, которые одна к другой сплелись. Вот это вот жуткая совершенно история, но абсолютно частная история, которой нельзя сделать никакой социологии, никаких выводов, которая произошла в семье Кабановых, где оказалось, что вполне себе человек, представитель среднего класса, совершил жестокое убийство, не она даже стала поводом, а та реакция на это убийство, которая началась в прессе и разговору о кризисе интеллигенции, о дурном влиянии, вот станешь интеллигентом, таким будешь и прочее. И смотрите, в креативном классе есть жестокие убийцы. Вот именно эта реакция, кажется мне, самой показательной сейчас о том, что происходит в обществе. Кроме того, произошло недавнее время. Так, просто чтобы навскидку накидать. Спектакль «Лолита» в Петербурге отменен. Артем Суслов, организатор моноспектакля Леонида Мозгового, отменил его показ в Петербургском музее эр-арта. Он направил письмо министру культуры Мединскому. И дело в том, что на автора спектакля, на организатора спектакля «Лолита» напали на него, его избили, в результате ему пришлось обратиться за медицинской помощью в полицию. Спектакль не будет играть до тех пор, пока Владимир Мединский не ответит Артему Суслову. В Большом театре, который сейчас, по всей видимости, много чего делит внутри, в своих стенах, произошло нападение на худрука Филина. Это совсем свежая история. А все это муссируется на телеканалах, включая странную, непонятно каким образом появившуюся запись из палаты человека, который пострадал. Просто вот странная вот эта вот телезапись, похожую там на снятую скрытой камеры, которая сейчас попала на все телеканалы. Ну, вот там, по крайней мере, на НТВ я это видел. Недавняя история, которая нанесла, мне кажется, самый сильный удар, в первую очередь, по интеллигенции, это, конечно, история с Pussy Riot, вот с этим панк-молебном. И дело не в самом панк-молебне, а дело в том, что все, что дальше происходило вокруг обсуждения, интеллигенция не могла не отреагировать. Интеллигенция пыталась осмыслить, что произошло в храме Христа Спасителя и что происходит с нашим обществом. И в результате интеллигенция получила, на мой взгляд, жестокий удар, который привел к ее расслоению. Потому что интеллигенция, естественно, неоднородная история, вещь неоднородная, и она привела ее к расслоению. Сейчас все это, когда собрать вместе с текстом Олега Кашина, который вот это вот анализирует, можно прийти к выводу, что очень тяжело быть интеллигентом в Российской Федерации в 2013 году. Практически невыносимо. Создается впечатление, что люди, которые являются, что называется, вот, думающими людьми, как это там, совестью нации, или все что угодно, да, они как-то вот вымирают или поставлены в условия вымирания. Помните, как это было у Хаксли? Морг Негачеев. Это когда 2000 читающих человек в Британском музее, ну там вот антиутопия, да, вот были отравлены горчичным газом, и после этого было проще уже разобраться со всем остальным обществом, приучить его к тем порядкам, которым хотело такое вот мифическое мировое правительство. Я вас хочу спросить, вы считаете, что интеллигенция действительно самый угнетаемый класс в Российской Федерации, как мне кажется, или нет? И по телефону +7 495 363 3659 я предлагаю вам звонить к нам в эфир. А также писать смски. Давайте поговорим. Как вас зовут? Здравствуйте. Алло. не получилось еще разу. Как вас зовут? Здравствуйте. Алло.
Алло.
Алло. Ну, не срывайтесь, пожалуйста. Просто жалко время. Как вас зовут? Здравствуйте. Давайте дозванивайтесь, пока я сейчас буду телефон. Да? Так, зачем с утра пораньше пиарить прохановское мракобесие? Ну, на самом деле, это не пиар прохановского мракобесия, а повод поговорить. Если вы боитесь открывать книгу и читать ее, ну, это не значит, что книга не может существовать. Повод поразмышлять есть. Так, ну, вот тут вот всякие обиды. Так, 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 все про кровавую. Так, зачем с утра пораньше? Да, 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 да. А зачем пиарить, говорите? Вот телефонные звонки появились, сейчас поговорим. Как вас зовут? Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Владимир, Санкт-Петербург.
Очень хорошо.
Я в эфире сейчас?
Да, Владимир, вы уже в эфире, Тимур Олевский, слушай, все вас...
Радио не мешает, да?
Нет. Что вы думаете?
Я верно понял, что поставлен вопрос, действительно ли мы считаем, что интеллигенция принадлежит к угнетаемому классу.
Нет, считаете ли вы, что она принадлежит к угнетаемому? Является ли она самым угнетаемым классом в России сейчас? Как вы считаете, так это или не так?
Ну, с экономической точки зрения, конечно, есть люди, которым и похуже, чем интеллигенция, но поскольку интеллигент жив не хлебом единым, а духовно, то, безусловно, да, является одним из угнетаемых классов России. Примеров можно привести множество.
Например?
Например, репрессивная система разбора и ответственности труда врачей. Если вы заглянете в интернет, то он буквально забит уголовными делами против врачей-анестезиологов. Не существует системы медицинской страховки, при всем при том, что и социальный статус, и экономический статус врачей на порядок ниже, чем, скажем, у наших западных коллег.
Ну да, я вот отдельно прям ставлю себе большую галку. Я понимал, что у нас будут сейчас перечисления по профессиям. Врачи.
Поскольку я сам врач, то, естественно, мне эта тема ближе. Я подозреваю, что в других профессиях ситуация приблизительно такая.
У кого накопилось? Спишем рейтинг. У кого накопилось? У медицинских работников накопилось.
Безусловно.
Что еще? Что может быть... давайте тогда я сейчас включу еще несколько телефонов. Значит, вашу галку мы поставили. Посмотрим, кто еще сейчас пожалуется на жизнь. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Рауль из Петербурга.
Да, Рауль.
Я бы учителей добавил в этот список сразу.
Считаете, что учителей... Ну да.
Так оплачивать труд учителя и так его ставить в такой... Врачи то же самое, и учителя, и многие другие люди, и работники музеев, работники... Там, можно взять много людей, которые получают явно не по труду и явно меньше, чем заслуживают. Вот я просто даже могу пример привести. Мне в Болгарии человек работает, друг. Он мне пишет через интернет. Он 350 евро получает, будучи сам директором школы. У нас еще хуже бывает ситуация.
Рауль,
я слушаю вас.
Подождите. Ну, это понятно. Дело в том, что когда мы говорим про такие, знаете, долгие обиды профессиональные, врачи и учителя всегда попадают в этот список, потому что они уже там исконно с советских времен на самом деле получают не очень высокие зарплаты. А тут же речь идет вот о чем еще. Ощущение, ведь они не стали получать меньше, чем получали. Даже некоторые стали получать больше. Ощущение происходит о том, что интеллигенция испытывает самое большое количество там сейчас. Прессование и опрессовывание со стороны общества и государства не из-за конкретных зарплат, а из-за других каких-то более, мне кажется, трудноуловимых вещей. А вы можете, вот вы, если вы это ощущаете, вы это попробуйте сформулировать. Если нет, мы попробуем к другим телефонам обратиться.
Ну, знаете, что в больном обществе, коим оно сейчас у нас является, привыкли травить самых невинных, самых лучших, самых честных людей. Поэтому, если надо нашему обществу на кого-то наброситься, оно выбирает людей, которым или завистниками начинают себя ощущать, и черной завистью завидовать тем, кто умнее и тем, кто способнее их самих. И вот начинает выбирать себе жертву. И начинает их терзать, будучи само не в состоянии что-нибудь сделать, даже для себя, не говоря уже для других. Ни снег почистить, ни там, не знаю, ничего убрать где-то за собой. Mm-hmm. Кого-то начинают травить стальных. Вот и все.
Спасибо.
Да, спасибо.
За ваше мнение. А Василий Антипов мне показывает знаком, что нам нужно прерваться, ну, буквально на там 7 минут. Вы, пожалуйста, не вешайте ваши телефонные трубки, перезванивайте. Этот разговор продолжим буквально вот сейчас, через небольшой перерыв.
Разворот.
Продолжаем наш разворот. 7:35. Говорим мы о интеллигенции, о статье Олега Кашина, о том, что дожили мы до времен, когда интеллигенция в России стала жить, может быть, в чем-то даже хуже, чем в Советском Союзе. А так это или нет, ощущение это автора, ощущение это мои, например, или это правда, и вы с этим согласны, спрашиваю у вас. Я принимаю звонки по телефону и через несколько минут включу голосование. Как вас зовут? Здравствуйте. Алло, алло. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте. Меня зовут Екатерина.
Екатерина. Как вы считаете, я не знаю, вы, судя по голоду, человек молодой, ответить, стало ли хуже, чем в Советском Союзе жить интеллигенция или нет, вряд ли сможете. Но
Я могу, я кандидат биологических наук.
О, отлично, тогда рассказывайте.
Я прекрасно знаю, как жить интеллигенцией и что такое быть научным сотрудником, и конкретно на ваш вопрос ответить, есть ли давление или нет. Конечно, есть. Отчасти вы не правы, что снимаете экономическую компоненту, потому что когда ты ничего не можешь себе позволить, вот, это очень сильно давит. Вот. И более того, приходится испытывать давление стороны родителей, других людей, которые считают тебя бездельником, что ты ничего не делаешь, ничего не можешь добиться в жизни, и занимаешься какой-то ерундой малопонятной.
Вот. То есть это социальный мотивы. Такой момент, когда чувство, когда нету ни финансовой, ни моральной компенсации за свой труд.
Они взаимосвязаны, эти вещи. То есть когда ты выглядишь как вшивый интеллигент, кстати говоря, вспомните все эти поговорочки.
Да, конечно.
Не вчера начались, и вшивый интеллигент, это что здесь самый умный и все такое. То есть когда ты не можешь предоставить обществу какие-то явные, как сказать, там, одежда, косметика, купить квартиру, вот это все.
Статус, да, подтвердить свой статус понятным способом.
То есть дальше начинается, если такой умный, почему-то такой бедный. И все время, вот мне приходится чувствовать себя немножко неполноценной, потому что вот из-за этих причин. И, с одной стороны, есть комплекс неполноценности, связанный с материальной компонентой, вот с этим давлением, которое происходит из материальной компоненты. А во-вторых, комплекс полноценности, потому что я умнее многих, это факт. И получается этот конфликт бесконечный, потому что я их умнее, и они за это меня не любят уже для начала. Плюс еще они успешнее меня в материальном плане. И получается социальный конфликт, из которого надо как-то выбираться. А выбираться есть два пути. Либо вон из страны, либо вон из профессии. Очень многие мои коллеги перед этим выбором стояли, стоят и, к сожалению, будут стоять.
А если только не станет меньше коллег, которым придется стоять перед этим выбором. Скажите, пожалуйста, а в последнее время ситуация стала хуже или лучше, по вашим внутренним ощущениям?
Хуже.
Почему?
Хуже. Потому что я говорю сейчас о науке. Вот о той среде, в которой я находилась около 10 лет. Вот. То есть мы все время ждали, что вот сейчас еще чуть-чуть, если наладится, на самом деле с каждым годом становится все хуже. Я потеряла работу в институте, вот, потому что просто нет финансирования. Вот. Мне приходится сейчас использовать...
Кажется, что такие деньги выделяют прям вообще нереально.
Ну, не то, что выделяют маленькие деньги. Да, выделяют маленькие деньги, их стали выделять меньше, это раз. Во-вторых, бюрократическая компонента очень сильно усилилась, то есть число отчетов, которые нужно написать, приумножилось. Это не фигура речи, это факт. То есть просто ученые заняты написанием отчетов.
То есть вот из этих мелочей складывается это общее ощущение. Спасибо большое. Ну, оно не мелочи, просто картинка, мозаика складывается из частей. Спасибо за ваше свидетельство.
Ну, всем желаю счастья и здоровья, несмотря ни на что, все-таки держаться. Спасибо. И не уходить из интеллигентских профессий, как бы это ни было бы тяжело. Хотя каждый решает сам за себя.
Спасибо. Дело в том, что, как мне еще кажется, тут сыграло определенную роль то, что вот после всплеска протестной активности прошлого года, безусловно, был взят курс на то, чтобы интеллигенцию, ну, интеллигенция невольно, там, или креативный класс, как угодно называйте, стала оппонентом, то есть пытаются показать интеллигенцию, интеллигентов как оппонентов всему остальному обществу. Вот есть вы, а есть вот эти вот самые вшивые интеллигенты, которые болотные, кто там угодно, козлы и прочее, прочее, прочее. Может быть, это тоже подчасти формирует ощущение атмосферы в воздухе. Не знаю. Это как вы скажете. Как вас зовут? Здравствуйте.
Татьяна.
Татьяна, вы откуда?
Серпухов.
Серпухов. А как вы думаете, интеллигенция действительно самая обиженная сейчас в Российской Федерации, или я ошибаюсь?
Вы знаете, я бы не хотела говорить о том, обижены ли мы, так смею сказать, что все-таки мы, да?
Да.
Или нам меньше денег платят. Дело не в этом. Профессии, которые раньше считались профессией интеллигентов,
так.
Ну, в том числе врачи и учителя.
Угу.
Вы смотрите, вот дозвонились к вам и сказали, что нам денег мало дают.
Угу.
А ведь дело совсем не в этом.
Так, а в чем?
Дело в том, что профессии, которые раньше причисляли себя к интеллигенции, в том числе журналисты, между прочим, лишены той среды, где они выражались как интеллигенция. То есть их перевели в разряд ремесленников. То есть вот ты делаешь свои зубы там.
Ну, и делай зубы, не рассуждай.
Да.
Зубы, пожалуйста, делай с 6 до 9, делай их хорошо по... Да, вы это имеете в виду?
Если ты называешь журналистом себя, да? Объявление пиши или там что-нибудь еще, рекламу.
Нет, ну посмотрите, ни журналисту, ни зубному протезисту никто не мешает размышлять о том, что происходит, и тем более, что сейчас есть огромное количество...
Профессии мутировали. У нас политики, извините, воруют, а воры, извините, занимаются политикой, учителя у нас торгуют, это правда, да?
Давайте подведем итог. Что изменилось, значит, по-вашему? По-вашему изменился статус профессии интеллигентской?
Изменилась та среда, где мы могли проявляться как интеллигенция.
Ага, все отлично, записал.
Профессии переведены в...
Вашу точку зрения отметили. И принимаю следующий телефонный звонок из Санкт-Петербурга. Я так думаю. Здравствуйте, как вас зовут? Только без радио, если вам не сложно.
Здравствуйте.
Да.
Татьяна.
Татьяна.
Я хотела сказать, что мне кажется, хуже всего сейчас КСУ, Координационному совету оппозиции. Даже вот только создавали его.
Не буду,
его.
Не уже... буду, простите. То есть, хотя нет, подождите. Хотя нет, то есть КСУ очень хуже, чем интеллигенция. Вы это хотели сказать?
Да,
да. То есть вы выделили среди интеллигенции самых обиженных интеллигентов. Спасибо большое за вашу точку зрения. Спасибо большое. Как вас зовут? Здравствуйте. Ай, не получилось. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Меня зовут Марк.
Да, Марк.
Москва.
Да, Марк, Москва.
Я помню, как это было в советское время.
Так.
И вы знаете, сейчас в некотором роде действительно хуже. Вот почему.
Почему?
Потому что советские вожди, они хоть, может быть, и не понимали, что такое там филология, палеонтология, но они знали, что серьезному государству для приличия это надо иметь.
Так.
Я уже не говорю про технарей, особенно физиков, которые ковали оружие.
Ну да.
Поэтому их, конечно, слушали, писали, что Ландау там эти советские высказываются, но приходилось терпеть. А в наше время они уже, это временщики, которые, во-первых, так сказать, они уже не мечтают завоевать мир.
Слушайте, Марк, пожалуйста, послушайте меня. Смотрите, какая история. В 90-е годы, когда интеллигенция, вот технические профессии, да, те же врачи и учителя реально нищенствовали, и иногда ездили на рынках продавать какие-то шмотки из Китая, чтобы выжить. По рассказам моих там знакомых, друзей, даже родители себя внутренне ощущали лучше, чем иногда они ощущают себя сейчас, когда денег у них на порядок больше. И, конечно же, вопрос о выживании уже не стоит. Вот в чем парадокс.
Так вот, понимаете, в том-то и дело. Нынешние им нужно только бабло завтра или, в крайнем случае, в течение месяца. А самое главное, они уже не соблюдают не то, что приличий, а даже видимость приличий. Понимаете? Вот и поэтому душат классическую науку. Сейчас, например, институт экспериментальной и теоретической физики уничтожают, который был мирового уровня, только потому, что территорию купил некто Ковальчук. Кстати, олигарх прошлых времен Березовский этот институт подкармливал. Понимаете, они уже не, искренне не понимают, что надо хотя бы терпеть минимум этой интеллигенции. А интеллигенция неудобна, потому что это люди, которые умеют думать, но и они видят, что происходит. Им не забьешь голову, как Уралвагонзаводу. А страшно то, что они не понимают того, что...
Не обижайте Уралвагонзавод.
Соблюдать. Поэтому действительно хуже, чем в советские времена отношения. И поэтому интеллигенция это, конечно, чувствует, что они бросовые материалы.
Спасибо, Марк, за вашу точку зрения. Какая бы она ни была, она прозвучала в нашем эфире. С вами можно соглашаться или не соглашаться. Как вас зовут? Здравствуйте. Алло. Ну, где же вы? Так, не получилось, я просто не буду тратить время, простите. Как вас зовут? Здравствуйте. Алло. Так, давайте сделаем перерыв телефонных звонков. Нет, ну, то есть вы звонить не переставайте, я сейчас буду дальше снимать, я просто хочу проголосовать. Так, где у нас голосование? Голосование у нас будет вот такое. Во-первых, а может, даже два голосования успеем сделать. Первое голосование у нас будет такое, как я поставил вопрос, собственно, в самом начале нашего сегодняшнего эфира. Считаете ли вы, что в Российской Федерации именно интеллигенция сейчас является самым угнетаемым, самым несчастным классом, самым прессуемым классом, точнее. Давайте так поставим. Считаете ли вы, что интеллигенция сейчас в России считается классом, который испытывает самое большое давление со всех сторон? Если да, тогда ваш телефон 660-06-64. Нет, ерунда, это все не самый, бывает хуже. 660, или вообще интеллигенции не на что жаловаться тогда уж. В любом случае, ваш телефон в этом случае 660-06-65. Поехали.
Начался подсчет ваших голосов.
Интеллигентам в России живется хуже всего 660-06-64. Интеллигентам не труднее, чем другим людям. 660-06-65. Ну что, что сегодня с компьютерами? Это Светлана Ростовцева, которая сменила Василия Антипова. Здравствуй. Что-то как-то то ли работает, то ли не работает наше голосование. А вот, заработало. Ну, прекрасно. Голосуем. Что там вы написали? Давайте-ка я успею попробовать прочитать. Так. Александр Иванович пишет, интеллигенция – это честность и порядочность. Сейчас приоритет цинизм, умение делать деньги. Александр Иванович, дело в том, что эти слова я слышал уже 20 лет. Однако же ситуация каждый год из этих 20, например, она была, по моим представлениям, совершенно разная. Если ты такой умный, почему ты такой бедный, пишет Любовь, работать надо. Угу. Токаревова пишет из Екатеринбурга, мы рабочие Урала, придем и навешаем кряклом, берегись, болотный хомяк. А кряклы — это такое новое слово, которое Павел Пряников придумывает какие-то чудовищные, извините, названия людям. Креативный класс сократил до вот этого слова и написал статью о том, как тяжелая экономическая обстановка влияет на мироощущение интеллигентов. Так вот там длинная была история, даже не хочу повторять, захотите, найдете в интернете. Мы голосуем, давайте телефонные звонки, как-то много и хорошо, давайте лучше по телефону поговорим. Неинтересные смски. Как вас зовут? Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло. Да. Здравствуйте, я Сергей из Сергиева Посада.
Да, Сергей.
Я вот преподаю в ВУЗе и работаю журналистом одновременно. То есть, в общем-то, могу сейчас назвать писателем интеллигенции.
Что в воздухе, Сергей? Объясните, что случилось? Что в воздухе разлито? И есть ли, и прав я или на самом деле чудовищно передергиваю?
Я понимаю. Скорее всего, сейчас под давлением находится не интеллигенция или интеллектуал, а здравый смысл. Дело в том, что когда режим станет тоталитарным, ему не нужны критически мыслящие люди. Яркий пример. В школах убрали астрономию, да?
Угу.
Но зато ввели закон Божий, но под названием там основы,
ну, да,
христианской этики там и так далее. Вот это пример всего, о чем я говорю. И то, что люди, 70% россиян проголосовало за антимагнитский закон, яркий свидетельство того, что нет критического мышления. А интеллигенция, как носитель этого мышления критического.
Критического именно.
И находится под ударом. Так что вот такая моя позиция, такое мое мнение.
Угу. Ну, по-моему.
И, в принципе, очень показательно, что все режимы тоталитарные борются с интеллигенцией. Вспомните, когда сжигали книги в Третьем Рейхе.
Угу.
Вот вам еще один пример тоталитарного режима.
Ну, я говорю, Олдса Хаксли вспоминаю, вот этот замечательный роман «О новый дивный мир», где там в периодах становления тоталитарного режима был такой эпизод, который назывался «Мор книгачеев». По-моему, это такое, да, это стало словосочетанием, которое вошло просто в...
Абсолютно верно.
Да.
Абсолютно.
Которым просто охарактеризовываются некоторые явления в обществе. Спасибо за вашу точку зрения. Удобно. Спасибо за ваше объяснение того, как вы это ощущаете. Как вас зовут? Здравствуйте, вы в эфире уже. Алло. Да, изливайте свою душу.
Здесь город Красноярск.
Красноярск. Как вас зовут?
Меня зовут Андрей.
Андрей, чуть громче, пожалуйста.
Хорошо, я попытаюсь. Я хотел сказать про интеллигенцию на демонстрации, когда те люди, которые хотели защитить там мой город от гадости нового завода, очень грязный завод тут предстоит,
Так. И собрались они отдельно от тех КПРФ, ЛДПР и так далее. И те люди, которые не примкнулись к нашим колоннам, они просто примкнули к нашему вождю, ну, его бюст. А все остальные, понимаете, они прошли мимо на этой демонстрации. И это так было хорошо видно было. Вот мы идем, профессора, директора красиво идут, они знают, что моему городу не нужен грязный город.
Да, ну понимаете, вот я понимаю, частная история, а с другой стороны, вот вы и стали, фактически, вы стали оппонентами, а что с вами еще делать, как не только не любить и всячески вот как раз прессовать? Интеллигенция не всегда бывала движущей силой протеста. И вот она стала движущей силой протеста.
Нет, ну понятно, что сейчас, особенно после Писерайт, это так все поляризация произошла.
Андрей. Да, я просто прошу прощения, но не очень хорошая связь, и поэтому я, к сожалению, извините. Извините,
ну, ладно, мы услышали.
Спасибо большое. Значит, смотрите, какая история. Голосование. Где мое голосование? Ух ты, как вы проснулись, коллеги. Спасибо, что столько людей проголосовало. Значит, считают, что интеллигенция самая угнетаемая в России. Класс сегодня. 86% позвонивших нам и 14% уверены, что это не так. И это все наветы и глупости. Вот такой вот у нас результат голосования. Что, успеваем? Все, заканчиваем эту тему и встретимся к вам после новостей. Не уходите от приемников, будем давать наказы Бараку Обаме. Мне кажется, нам...
Вот новый разворот. Разворот.
Товарищи, значит, рассказываю вам. Президент США Барак Обама, одержавший победу на ноябрьских выборах, начнет сегодня второй 4-летний срок пребывания на посту главы государства, сообщает нам информационное агентство «Итартасс». И около полудня по местному времени, а в 9 часов вечера по Москве, он, соответственно, примет присягу на верность стране и Конституции. Вот такая вот история. Сегодня Обама вступает официально в свои, так сказать, президентские права. А я хочу спросить вас. Ну, что он должен сделать для американцев? Американцы разберутся. У них там... Для этого есть всевозможные механизмы. Давайте мы что-нибудь посоветуем. Что-нибудь, какой-нибудь наказ дадим президенту Соединенных Штатов Америки. Мне кажется, что же нам нечего попросить. Нет, попросить неправильное слово. Нечего наказать Обаме, как себя вести, понимаешь, может быть, неправильно, не знает, как себя вести на этом посту. Все-таки президент Соединенных Штатов не последний человек в мире. А у нас есть наверняка к нему и свои какие-то пожелания. И поэтому я вас призываю прям немедленно звонить нам по телефону +7 495 363 3659, а также присылать смс-сообщение по номеру +7 985 970 45 45 в твиттер-аккаунт «Вызван писать» и наказывать президенту Обаме, как себя вести в следующие 4 года. Что-нибудь добавить, что-нибудь убрать, может, закончик какой принять, отменить вообще. Неважно, касается это американцев, касается это нас с вами или еще кого бы это ни коснулось, все ваши предложения принимаются. +7 495 363 3659. Привлекать мигрантов на Аляску. Настоящий тест на желание, пишет нам Игорь сходу. Такая вот у него родилась идея, пока новости были. Я вам, кстати, сейчас еще расскажу, пока вы начинаете дозваниваться. Расскажу я вам, что уже там происходит. Значит, Обама на частной церемонии в Белом доме примет президентскую присягу. Это, ну, понятно, второй раз в его жизни, последний, на самом деле, да, больше он не может быть президентом. В ней будут присутствовать члены семьи главы государства, некоторые сотрудники администрации, вице-президент США Джозеф Байден, которому тоже предстоит принять присягу. А потом, перед церемонией, Барак Обама возложит венки к могиле неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище, а вечером выступит с речами на инаугурационном приеме. Это вот напоминают нам РИА Новости. Сказать, что как-то особенно город изменился, Вашингтон, нельзя. К инаугурации не украшено в основном только здание Конгресса, которое станет местом действия в понедельник, где будет, собственно, приносить инаугурационную речь читать свою, будет Обама, в отличие от президента других стран, например, президента Российской Федерации в день инаугурации, будет много ездить по разным приемам, будет он... А, вот уже прошли массовые мероприятия на бульваре в центре Вашингтона. В роли почетного президента там выступила дочь Билла и Хиллари Клинтон, Челси. О предстоящем событии напоминают лишь многолюдные улицы, трибуны возле Белого дома, где будут выступления, и у Капитолия, а также десятки торговцев значками с изображением Обамы. Город готовится к инаугурации без особого ажиотажа. 363-3659, давайте подумаем с вами, что бы нам попросить у Барака Обамы, который вступает сегодня в свой новый президентский срок. Как вас зовут? Здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это вас беспокоит Юрий Григорьевич из Петербурга.
Да, Юрий Григорьевич.
Что вот вы задаете вопрос, что мы можем посоветовать Обаме.
Да.
А вот зачем вы говорите об Америке, когда не говорите о том, как наш главный бандолог...
Ну, потому что я хочу об этом поговорить. Я выключила вас, потому что вы размываете тему. Не обижайтесь, не хочу засорять эфир другой темы. Хочу эту обсудить. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый день, Владимир Казань.
Да, Владимир.
Я хочу попросить Обаму, пожалуйста, не зли Путина. Вам-то все равно, а нам это...
Не зли Путина.
Дорого стоит.
Ага.
Все.
Да, спасибо. Барак Обама, не злите, пожалуйста, нашего президента, потому что вы там далеко живете и ничего не боитесь, а нам тут с этим жить. Говорят нам из Казани. Приятно, да, наш слушатель из Казани. Очень интересное предложение Барак Обаме отправил. Какую весточку вы отправите? Как вас зовут?
Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий. Что Барак Обаме посоветуете накануне его нового президентства?
Ну, когда Путина на ковер пусть вызовет.
А он не может.
Так страной управлять нельзя. Ну, когда семерка-девятка будет, чтобы его немножко...
Что бы он сказал президенту, что так нельзя, президенту Российской Федерации?
Да, пусть президентит нормально, а то страна вообще позор.
Барак Обама, научите, пожалуйста, президента Российской Федерации нормально президентить, предлагает другой наш слушатель. Как вас зовут? Здравствуйте. Алло, как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Сургут.
Так.
Анатолий.
Сургут Анатолий, что Бараку Обаме посоветовал?
Я бы хотел с такой просьбой к нему обратиться, чтобы он со своими помощниками помог нам принять закон, ужесточающий наказание за мошенничество на выборах.
То есть что, какой-нибудь закон, который бы наказывал людей в других странах, которые мошенничают на выборах? Ну,
нет,
знаете...
нет, не в других странах, а именно в России.
Я понимаю, ну, для него в других странах, это же Россия, не Америка.
Ну, я соснул такое туда.
И что, и какое наказание, не пускать в Америку, как список Магнитского?
Потому что мы сами у себя в России не сможем принять такой закон, чтобы наказывать Чурова и его этих помощников за мошенничество на выборах.
Угу. Спасибо. Спасибо. Голос из Сургута. Закон, который бы наказывал российских фальсификаторов выборов. Вот в Америке принять такой наказ Бараку Обаме. Вспоминается анекдот про инопланетян и два развития сценария Российской Федерации. Если фантастически мы сделаем все сами, реалистично принятят инопланетяне и все починят. Ну, посмотрим, какие дальше у вас есть предложения. Что Бараку Обаме вы посоветуете? Как вас зовут?
Меня зовут Юлия Григорьевна, город Липецк.
Юлия Григорьевна, город Липецк.
Я бы посоветовала Обаме, чтобы он как раз поучился у нашего Путина.
Так.
Порядочности, четкости, стабильности. Именно он вывел страну в очень трудный период. Угу. И пусть он то, что говорит, выполняет.
А
иногда
что...
он...
А, Барак Обама не выполняет, вы имеете в виду. Угу.
Ну, вы знаете, я не политик, но это видно, что в другой раз он хитрит, ловчит, хочет обвести Путина. Но пусть знает, что нашего Путина не обвидишь, не
обведешь. Спасибо. Хорошее предложение.
Всего доброго.
Да, Бараку Обаме мы предлагаем, во-первых, не обманывать Владимира Путина, а во-вторых, поучиться у него стабильности и другим положительным качеством на посту президента. По-моему, это отличное предложение, тем более, что любому специалисту в своей области. Барак Обама специалист в области президентства. Никогда нельзя зазнаваться, и всегда надо кому-то, чему-то поучиться у других людей. Как вас зовут? Здравствуйте. Но только я не хочу слушать себя, я хочу вас послушать. Нет, не буду я вас слушать. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Засоряйте эфир, граждане. Пожалуйста, соберитесь. Как вас зовут? Здравствуйте.
Искандер.
Искандер. Из Казани.
Да, Казань, конечно. Как угадали.
Ну, потому что у вас голос я уже узнаю. Давайте скорее. Что Барак Обаме?
Барак Обаме, насчет вот того, что советы, лучше его, конечно, слезно попросить, чтобы так же продолжал. Такие же, ну, законы принимал, чтобы поменьше железняков.
Какие такие? Слушайте, а я правильно понимаю, что все советы Барака Обаме сегодня будут посвящены исключительно отношениям с Российской Федерацией? Больше?
А, хорошо. Ну, а что предлагаете вы, например?
Не знаю, нет, я у вас спрашиваю, просто я понимаю, что всех волнует, чтобы Барак Обама приструнил большинство из тех, кто позвонил. Может быть, я не знаю, доллары не печатать вы ему посоветуете, в Латинской Америке побороться с наркотиками, или, я не знаю.
Ну, наверное, да, ну хорошо, но пес с ним, как говорится, ладно, пусть с этим, значит, эти проблемы, а вот то, что барышня звонила, сказала, что вот он такой хитрит, ловчит туда-сюда, да ему за это надо медаль дать, что он молодец, он так и должен, он политик своей страны, якобы ловчит, молодец он. Пусть он лучше меньше тупит, как наш, подлости делает.
Спасибо. А пес с ним, в общем. Такой вот наказ от Искандера из Казани, которого я уже легко узнаю. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да, как вас зовут?
Римма Васильевна.
Римма Васильевна, вы откуда?
Город Оренбург.
Город Оренбург. Какой наказ?
Наказ, чтобы Америка не превращалась в держиморду.
Так.
И не лезла со своим уставом в другие государства такими топорными методами, честно, если сказать. А нашему вот сейчас вот слушатели вот звонят. Конечно, они молодцы, они активные, но прежде чем что-то советовать, надо самим что-то делать. И я считаю, что все проблемы, которые у нас есть, а их много, это все в наших силах.
Угу. Вот спасибо, все. Спасибо за ваш наказ. Знаете, вы мне придумали голосование только что. Вот мы что, я вас хочу спросить. Как вы считаете, раз вы все так переживаете об отношениях России и США, точнее, наказах Обамы Путину и наоборот, то вот и вопрос. За время президентства Обамы, 4 года, которые ему отведены по Конституции Соединенных Штатов Америки до следующих выборов, вы считаете, что отношения между США и Россией улучшатся? За эти 4 года президентства Обамы, тогда ваш телефон 660-06-64 или нет, отношения не улучшатся, может быть, даже ухудшатся. Тогда ваш телефон 660-06-65.
Голосование пошло.
Смотрите, значит, внимание, за время президентства Барака Обамы, которое сейчас начинается, сегодня буквально, отношения с Российской Федерацией, а фактически с Владимиром Путиным, он уйдет раньше, чем Путин уйдет со своего поста, они улучшатся за 4 года. 660-06-64. Не изменится или станут только хуже отношения с Российской Федерацией за время президентства Барака Обамы? Тогда ваш телефон 660-06-65. Ну, еще парочку звонков я успею принять из Москвы, например. Москва. Что мы скажем Бараку Обаме в день его принесением присяги. Как вас зовут?
Сергей меня зовут. Доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
Скажем так, Барак Хусейнович, пришлите нам, пожалуйста, генерала МакАртура.
Что он тут делать будет?
А вот то, что он сделал в Японии, пусть и с нами сделает.
Ой, какие-то страшные вещи вы говорите. Но, тем не менее, ваш голос улетел тоже Бараку Обаме. Спасибо за звонок. Нет, наверное, не надо нам никаких МакАртуров присылать, потому что все это политика 20 века. Давайте ее оставим в 20 веке. Это все не кончится хорошо. Ну, никогда не кончалось. И в России сейчас не кончится. И вообще вот разговоры о каких-то там интервенциях и вторжениях выкиньте из головы. А решать придется долго, постепенным, неутомимым трудом и размышлениями. А вот с генералами МакАртурами мы тут только кровище все зальем. И своими, и американскими. Вряд ли это кому-то принесет какую-то пользу. Но это мое такое субъективное мнение. Барак Обама услышал ваше. Здравствуйте, как вас зовут? Нет, не услышал. А Барак Обама услышал вас? Не услышал. А вот вас, наверное, услышал. Как вас зовут?
Алло.
Алло.
Меня зовут Татьяна.
Татьяна, что Бараку Обаме посоветуете?
Я хочу сказать, что Барак Обама объявил нашего Путина персоной нон-грата, потому что список Магнитского возглавляет именно Путин. Вот. В России творится.
Не боитесь, что вот после такого вашего совета он послушает, и после этого не просто отношения испортятся между двумя странами, но мы окажемся в изоляции, у нас разразится тяжелый экономический кризис, и случатся всевозможные проблемы, похолодание, там, ну, в общем, это отразится на нас с вами.
Не надо страшить, ничего такого не будет. Вот. У нас будет нормальный президент после этого.
Вот. Будет тот же самый президент, которого не пускают в Соединенные Штаты, вот и все.
Не пускать можно.
Нет, 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 просто ничего не изменится, будет только
надо
хуже.
Надо изгнать Россию из восьмерки, из двадцатки, потому что Россия превратилась в диктаторскую страну, в варварскую страну.
Услышал ваше мнение. Не уверен, что Барак Обама и любой другой президент решится последовать вашему совету, но каким бы он ни был, он прозвучал и его тоже услышат. Какое ваше предложение Бараку Обаме? Какой ваш наказ?
Доброе утро.
Доброе утро.
Москва. Ну, я бы обратился к Бараку Обаме с двумя предложениями. Первое, это поменьше заигрывать с левотой, чтобы Америка все-таки была...
Прекрасно. Самой... Прекрасный совет. Поменьше леваков и социалистов. Вот не надо вот этого.
Да, чтобы Америка была все-таки страной для успешных, а не кормушкой для паразитов, извините. Вот.
Ага.
А второе, ну... Я, наверное, оригинальным не буду. Я бы к нему обратился, цитата из песни «Рука-рукаля». «Мистер президент, пожалуйста, выдвиньте свои войска в Россию и защитите свободу».
Угу. Оба предложения мы услышали, оба предложения мы отправили в эфир. Что-то мне как-то грустно становится и даже немножко страшно, потому что, вот смотрите, вы сейчас звоните и говорите, пожалуйста, развяжите войну против нашего государства, против моей родины, чтобы в этой родине что-то стало лучше. Это на самом деле, я не оцениваю этические стороны то, что сейчас происходит, то, что вы сейчас сказали, но мне кажется, что это вообще на самом деле какая-то полная безнадега. Это полная безнадега, если вы обращаетесь к другому государству с помощью помочь разобраться во внутренних проблемах своего. Грустная история. Давайте еще один телефонный звоночек я сниму, и потом подведем итоги голосования и будем прощаться с вами на неделю. Как вас зовут?
Добрый день, Сергей Александрович.
Сергей Александрович.
Я бы хотел пожелать Бараку Обаме, чтобы он посоветовал нашему удаву, пожирающему обезьяну, детства любящему Киплинга, почитал бы товарища Чуковского «Тараканище». Вот это я бы хотел.
Ну, для этого вам придется Бараку Обаме еще и «Тараканище» самому прочитать или как-то ему отправить книжку, чтобы он тоже узнал эту книгу. Тогда он, конечно, посоветует. Останавливаю голосование. И вот что у нас с вами, товарищи, получилось. Вы считаете, что за время президентства Барака Обамы отношения с Россией между США улучшатся, и так их позвонивших нам 10% и 90%, оглядывая вперед 4 года своим взглядом, считают, что отношения только ухудшатся. 90% позвонивших нам. Спасибо большое. Встретимся через неделю. Тимур Олевский провел этот разворот для вас.
Вот новый разворот.